Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком необычной судьбы – Александром Бондаревым. Советский инженер, изобретатель, ученый. Он оказался в Америке в начале 90-х годов. Ныне русский православный патриот, являющийся издателем, создателем, учредителем и главным редактором религиозно-философского журнала «Трибуна русской мысли», а также основателем и председателем Русского дома Родины, который стал преемником культурно-просветительного общества «Родина», основанного на американской земле русскими же казаками и мигрантами. Александр Аркадьевич, вот позвольте вас, ну давайте как бы для начала, все-таки не все наши зрители знают, все-таки, так сказать, не все читали там в интернете, не все видели журнал. Давайте немножко как бы представим вас, что хотелось бы, чтобы вы немножко о себе рассказали. Конечно же, ну вот этот переход судьбе, да, так сказать, ну вот как бы переезд за океан, он у многих был. Причины разные, естественно, были совершенно разные у людей. Ну, если это не секрет, скажите, какова причина вашего была отъезда? Ведь вы уехали в 93-м году, насколько я знаю, да? Причем будучи уже как бы здесь достаточно укоренены в смысле вот профессии научно-технической?
Ну, 90-е годы по праву называют лихими. Многие помнят тот сложный период в истории России, коим являлись 90-е годы. Вот. Ну, если, допустим, попытаться найти какую-то классификацию меня как иммигранта, то я, скорее всего, по своему духу принадлежу к первой волне иммиграции. Значит, это белогвардейская волна эмиграции, которая создавала храмы в Америке, которая создавала военно-политические общества в Америке, которые были, ну, вот, патриотами прежней России. Ну, как известно, есть еще две волны эмиграции. Послевоенная волна эмиграции, диссидентская, как ее называют, шестидесятников. И вот, ну, по хронологически я, в общем-то, отношусь к четвертой волне эмиграции.
Колбасной, которую называют.
Которую называют колбасной. Конечно, среди эмигрантов вот последней волны эмиграции очень много было ловцов удачи, то есть те, которые уезжали из России в надежде на то, чтобы как-то улучшить свой быт, потому что 90-е годы – это была разруха, это была нищета, это был бандитизм, что скрывать.
Ну, кстати, ученые уезжали многие просто элементарно за то, чтобы мочь выполнять свою работу, потому что это было, стало невозможно, скажем.
Ну, я бы сказал, не только уезжали, но и продолжают уезжать.
Ну да.
Вот, сейчас есть совершенно ужасающая статистика, то, что вот с начала года, 2014 года, уехало 120 тысяч человек, и это в основном интеллигенция, это в основном белые воротнички, поэтому утечка мозгов, она продолжается, к сожалению, к великому.
Как вы пришли к православию, если это возможно рассказать? Вот, был ли это какой-то одномоментный, или это был путь, был ли какой-то поворотная точка в этом?
Ну, вы знаете, наверное, мой путь очень традиционный через бабушку. Значит, у нас были бабушки, причем родились мы в самом центре, родился я в самом центре Москвы, в Георгиевском переулке у нас была квартира. Почему? Потому что мой дедушка, он работал в архитектурном бюро архитектора Щусева и участвовал в строительстве гостиницы «Москва», вот «Мавзолей» и так далее. И бабушка, она была 1897 года, у нее был очень характерный говор московский, чисто московский. И, понимаете, я жил в условиях, прошу прощения, фальши и лжи. Я это чувствовал с малолетнего возраста. То, что вот все эти организации коммунистические, там, пионерские, это была настолько, так сказать, какая-то... В моем наивном детском мозгу уже тогда зарождались мысли, что это нечестно, это неправильно, это что-то там заложено такое, что тебя заставляет делать то, что противоречит твоему духу. И вот на этом фоне у меня была бабушка, смиренная бабушка, которая во все времена она пережила и Ленина, и Сталина. Она уже во время революции была барышней. Вот, и она ходила в церковь, и ей было все равно вот эти все коллизии, которые происходили в обществе. И это настолько приятно притягивало к православию, что, конечно, невольно, значит, мое сердце, моя голова задумалась о том, что же за ним стоит.
А вы были крещены в детстве в самом?
Я был крещен в детстве, но не совсем в детстве. Меня крестили в возрасте 9 лет.
Угу. Не, ну, детство.
Вот. Да. Ну, да. В детстве.
Ну, а вот как бы сознательно, это такое бессознательная тяга, сознательно вы пришли еще в России или уже в Америке?
Нет, сознательно, конечно, уже мы пришли к православию, будучи в Америке. Угу. Причем, я вам скажу, когда...
Кстати, извините, что это ведь так часто бывает именно, да, что люди, ну, как бы сказать, люди начинают видеть духовную основу Родины, отъехав от нее, так сказать, переехав за океан. Это же вот не вы первый, как бы, да, когда вот так получается...
Ну да. Хотя у нас, понимаете как, я должен вспомнить один эпизод, что все-таки до отъезда в Америку, а у меня было к тому времени уже два ребенка, мы крестили своих детей. И крестил никто иной, как я надеюсь, не выдаю какой-то церковной тайны, знаменитый московский священник Артемий Владимиров. Вот крещение проходило на дому. А почему на дому? Потому что мы жили вот недалеко от Царицына тогда, и я попытался, значит, договориться о крещении своих детей в обычной церкви там у Царицына. Вот, когда я пришел, я увидел очередь и конвейер, вот купель там, одновременное крещение, там 8-10 человек. Я сразу понял, что мне это не подойдет. И вот тогда мы пригласили домой священника и крестили. Но, тем не менее, и ходили мы в церковь тогда еще. Но все-таки я считаю, что вот это погружение и это глубокое сознание, а ведь я даже учился заочно в семинарии в Джордан-Вилле, в Америке, оно произошло там, в США, когда я увидел вот истинную веру. Вы знаете, когда я попал первый раз в православный храм, меня поразило вот тот дух, вы понимаете, тот дух какой-то прежней эпохи. Этот разговор старой волны иммиграции,
которые
не подбирают слова, которые не говорят, которые у них речь течет плавно, свободно, и причем сразу на нескольких языках. Они свободно переходят с русского на английский, и с английского на французский. И вот это меня просто поразило. И я там тогда понял, что вот оно, православие, вот к чему надо стремиться.
А все-таки, скажем так, переход от того, чтобы вот принять православие и стать православным, и даже обучиться вот на богословском, да, в институте, ну, в смысле, богословский факультет был в семинарии.
Ну, там единый, нету факультетов, это семинария,
да, вот
которая...
Переход вот от этого до того, чтобы издавать все-таки религиозно-философский журнал, это, ну, как бы такой расстояние и путь. Как вы его прошли? Что послужило вообще, собственно говоря, основанием?
История журнала, она очень интересная. Значит, ну, надо вспомнить, что идея издания журнала зародилась на Святой Земле. Я участвовал в паломничестве, которое возглавлял тогда митрополит Лавр, первый иерарх русской зарубежной церкви. И вот мы были у горы Хариву, то есть это подножие горы Хариву, это монастырь Святой Екатерины, и было восхождение, и потом был спуск. И, естественно, мы были недалеко от Купины Неополимой. Вот. И тогда, это, после того, как мы прошли по тем местам, по которым ступала нога Иисуса Христа, мы находились в состоянии, ну, просто какой-то неестественной вот духовности, какое-то ощущение связи с какими-то высшими силами. И, естественно, вот эта история про Моисея, который 40 лет пас коз, а потом через неопалимую копину услышал голос: «Иди в Египет и выведи из рабства своих соотечественников», он в какой-то степени вот сыграл свою роль в принятии решения. Я тогда абсолютно не был близок к гуманитарной области. Весь мой дух занимал эта техническая область. Я был техническим человеком до мозга костей. Я даже решения принимал с помощью, жизненные решения, с помощью каких-то блок-схем и алгоритмов.
Эвристика.
Да. И вот тогда возникла эта идея журнала. Я приехал в Америку и забыл о ней. И вот спустя год эта идея меня не оставляла. Я на свой страх и риск поехал, значит, в Россию. И встретился с некоторыми людьми, один из которых был выдающийся русский мыслитель Александр Сергеевич Панарин, царство ему небесное.
Царство небесное, вот. Да.
И, значит, Валерий Николаевич Расторгуев, который был тогда советником президента на Старой площади. И вот возникла идея организации такого духовно-интеллектуального моста между Россией и Америкой. И я напомню, это был 2000 год. Значит, в 2000 году даже намека не было на то, что возможен диалог между церквями.
А, кстати, извините за уточнение, вот вы рассказываете, что вы обучались там в семинарии и так далее, а вы как бы принадлежали тогда по конфессии, по сказать, все-таки к русской зарубежной православной церкви или к московскому патриархату, как вот это понять?
Ну, это интересный вопрос, потому что как раз в те годы зарубежная церковь настолько, значит, видела непреодолимую преграду в общении с московской патриархией, что всех своих прихожан инструктировали, что вы не имеете права исповедоваться у московских батюшек и вообще не имеете права ходить в московские церкви. Но я, будучи рожденным в Москве, я, конечно, этим правилам всегда пренебрегал, когда ездил в Россию. Вот, потому что, ну, я думаю, с какой стати я крещен в московской церкви, сейчас хожу в зарубежную церковь. Для меня церковь, она всегда оставалась единой.
То есть вы сам по себе представляли вот этот мост совершенно стихийный? Как бы?
Ну, до тех пор, пока не было журнала, я сам из себя ничего не мог представлять. Но вот как раз журнал и поставил себе такую цель. И мы в первых же номерах задумали взять интервью у митрополита Лавра и у святейшего патриарха Алексия II. И поместить их, вот как бы они не хотят между собой разговаривать, а мы их вот сейчас в журнал вместе, и, значит, вот таким образом как бы наладится диалог. И нам эту задачу удалось решить. Значит, и взяли интервью у патриарха Алексия, а потом я приехал в Джорданвиль, удалось поговорить с митрополитом Лавром Блаженнейшим. Вот. Ну и так все пошло. Вслед за вот этими интервью уже на страницах журнала стали появляться статьи и интервью других архиереев обеих церквей и батюшек обеих церквей. И мы даже не предполагали, что спустя там 5 лет, в 2007 году, пройдет подписание акта о экономическом общении.
То есть журнал, получается, определенную роль в этом тоже сыграл?
Ну, мы так не говорим. Здесь очень много было всяких сил. И я считаю, что решающий вклад в этот вопрос все-таки внес президент Путин, который приехал в Вашингтон, встретился с митрополитом Лавром. И вот пошел процесс. Вот. Ну, а мы, может быть, какую-то свою маленькую толику в это дело внесли.
Скажите, а какой спектр задач решает журнал, и чем он, допустим, вот изначально по задумке отличался от других мостов, но там, ну, например, известные парижские мосты, там «Русская мысль», да, хотя как бы понятно, что они с несколько другого полюса изначально был заход, но тем не менее «Русская мысль» звучит, да, там, ну, я уж не говорю, допустим, про издания типа, допустим, там «Грани» или еще какие-то «Континент», которые, ну, так или иначе, по-своему стремились решать вот эту вот мостовую роль, как бы. А чем отличалась изначально вот трибуна «Русской мысли» ваша по задумке?
Ну, надо прямо сказать, что роль моста, она была, конечно, побочное — это нехорошее слово, второстепенное — тоже нехорошее слово, но само собой разумеющееся. Потому что журнал называется «Трибуна русской мысли». Значит, для русской мысли не существует каких-то преград, и тем более мы, значит, опирались на религиозно-философское наследие выдающихся мыслителей, вот, которые были выдворены из Советского Союза на философских
пароходах.
И поэтому изначально-то вообще идея журнала была такова, что мы хотели каким-то образом, ну, давайте так, я немножечко, вот есть русская идея. Это понятие как философский камень, который многие мыслители пытаются на протяжении уже последнего десятилетия, может быть, даже больше, найти. И с помощью вот этой панацеи, русской идеи, как бы решить все проблемы. Мы считаем, что эта задача совершенно такая абстрактная и утопическая, поэтому мы говорим об идеологии. Вот, причем Конституция, она была утверждена значительно раньше, в 91-м году, когда уже была введена 13-я статья, по которой идеология не допускалась какая-то главенствующая в государстве. Вот, мы себе поставили цель восполнить вот этот пробел, который определялся 13-й статьей Конституции, и дать рекомендации, идеологические рекомендации по тому или иному разделу государственности. И только тогда идеология, она может, имеет право, сам термин и само понятие на существование, когда она применима к определенному разделу государственности. Мы брали тему, которая соответствовала тому или иному разделу государственности, ну, в частности, религии государства, допустим, образование, воспитание, демография и этносоциология, армия, народ и государство, монархия и престолонаследие. Вот, значит, два дважды мы обращались к вопросам культуры, которые подчеркивают крайнюю важность этого вопроса, потому что ни одна из тем дважды у нас не затрагивалась. И вот, значит, мы, обсуждая эту тему в четырех различных ракурсах, пытались вырабатывать идеологические рекомендации по этой теме.
Да, то я как раз хотел спросить, то есть вы не ограничивались чисто теоретическим рассмотрением, а на выходе, по идее, должна быть, ну, по крайней мере, попытка собирания, ну, собирания, будем говорить, прямо некой идеологии, и исходящего из этого практических, спектр практических действий.
Да.
Для возможного, так сказать, национально ориентированного правительства России.
Совершенно правильно. Вы знаете, здесь у нас есть определенный инструментарий для этого. Мы понимали, что просто так брать какие-то статьи абстрактные, писать идеологически ориентированные на раскрытие этой темы, очень трудно. Поэтому мы рассматривали тему в четырех различных ракурсах. Мы брали чисто исторический и историософский аспект. Мы брали религиозно-философский аспект. Мы брали социально-психологический аспект, посмотреть, как человек, так сказать, реагирует. И мы брали экономико-политический и, значит, вот такой аспект, четвертый. И, прошу прощения, конечно, результирующую под всеми статьями, которые в результате подбирали, причем мы брали специалистов, лучших мыслителей, результирующую, ну, так сказать, выпал труд подводить мне в редакцию редакторском слове. Угу. Когда уже материал собирался, когда компоновался номер, когда он тщательно изучался и исследовался, уже возникали вот те самые рекомендации, которые изложены в слове редактора в начале номера.
Для этого вам, очевидно, пришлось немало прочесть и изучить, да, чтобы выполнять такую роль.
Ой, это не то слово. Вот, уверяю вас, подготовка каждого номера, понимаете, если бы специалист готовил, то для него, может быть, это и не было бы так сложно. Но я же не специалист, я металлург. Поэтому подготовка каждого номера для меня требует колоссальнейшего труда. Значит, я прочитываю десятки различных книг, источников и зарубежных, значит, публицистов, и отечественных, и прежних, и современных.
Но, с другой стороны, наверное, техническая система мышления выручает, потому что позволяет все расставить как бы по полочкам, или, по крайней мере, какой-то алгоритм выработать по познанию вот этого.
Ну, в этом отношении, да, в этом отношении я считаю себя учеником Шафаревича, который тоже имеет техническое мышление. И, конечно, это помогает систематизировать материал и не, как это называется, растекаться мыслью по древу, найти некую квинтэссенцию.
Скажите, вот такой концептуальный вопрос. То, что вы описали по деятельности журнала, как мне кажется, на слух довольно близко тому, чем занимается сегодня, например, такая организация, как Изборский клуб.
Как я уже говорил, значит, нет идеи, есть идеология. И для того, чтобы идеология была работоспособной, ее надо распространять на определенный раздел государства, государственности. А Изборский клуб, он занимается выработкой рекомендаций вообще по всем вопросам, и, значит, ну, просто применительно вот к текущим проблемам, к текущим вызовам, которые ставит время.
Скажите, пожалуйста, а вот, ну, во-первых, сколько вышло журналов за это время, да? То есть как часто он выходит? Ну, кстати, не праздный вопрос, где его можно достать, в Москве, ну и в других городах в России вообще, как он распространяется? И какие планы, будут ли какое-то расширение, будет ли, может быть, какая-то библиотека книг, связанных с журналом?
Ну, журнал можно приобрести в книжной лавке журнала «Москва» на Арбат-20. А вообще мы его как-то и не ориентируемся продавать. Значит, он распространяется, он рассылается. Мы будем очень рады увеличению распространения и подписки. Она зависит от спроса на этот журнал.
А печатаете вы там?
Нет. Значит, вот здесь надо сказать о редколлегии самой организационной структуры. Значит, все производство и печать осуществляется в России. Значит, и редколлегия у нас практически вся из России. В состав редколлегии входят профессора, доктора наук, как я сказал уже, вот Валерий Николаевич Расторгуев, и, значит, и другие ученые. Но есть у нас еще Андрушкевич Игорь Николаевич, который живет в Аргентине. Вот, и я, который живу в Америке. А вообще все здесь производится. И, конечно, мы заинтересованы в том, что... А вышло всего 15-й номер. Периодичность не регламентируется в зависимости от подготовки темы.
А в чем все-таки сегодня мост заключается этот, если, допустим, ну вот мост между церквями, слава тебе, Господи, произошло вот молитвенное объединение, да, там не организационное, ну, по крайней мере, понятно, евхаристическое, так сказать, объединение церкви произошло, я имею в виду зарубежное и православное Московского патриархата. А мост, как бы, если в основном редколлегии отсюда, да, вы редактор оттуда, там, то есть мост какой, вот, скажем так, где сосредоточие вот этой мысли, оно получается все равно в Москве или, так сказать, в России?
Нет. Дело в том, что для нас не существует территориальных границ в подборке материала. Мы не классифицируем, допустим, вот ученые из России или, ну, допустим, если говорить о классике, где готовились труды Бердяева, допустим.
Ну, это да.
Вот, смотрите, теперь вот конкретный пример. Следующий номер будет посвящен теме, злободневнейшей теме, это Россия и славянский мир. Значит, у нас сейчас очень много авторов из Болгарии, из Польши, из Сербии, из Венгрии, значит, и с Украины, естественно, из Луганска, из Донецка, из того же, и из Западной Украины. То есть вот он, интеллектуально-духовный мост. Мы сейчас и следующим номером попытаемся внести свой вклад, маленькую такую частичку в решение старого спора славян между собой, о котором говорил Александр Сергеевич Пушкин. Вот это пример того, как мысль работает вне границ.
А есть ли у вас свидетельство, что какие-то публикации журнала оказывали на, ну, какое-то воздействие на умы, например, тех же там, ну, деятелей государства или там, культуры? То есть вот обратная связь, как вы отслеживаете?
Вы знаете, у меня в портфеле лежат отзывы от архиереев. Вот если это будет интересно, я думаю, что это будет очень интересно, я бы показал их и зачитал.
Ну, зачитать это мы сейчас уже, наверное, не успеем. Просто достаточно, что архиереев имеется в виду и зарубежные церкви, как бы, ну, и Московского патриархата, да?
Да. И я хочу сказать, что высочайшим критерием полезности нашего журнала является то, что владыки, знакомясь с журналом, вот пишут нам, что мы после ознакомления с журналом считаем его очень важным, значит, для развития вот современной российской государственности и передаем его для ознакомления в соответствующие епархиальные семинарии для своих студентов и семинаристов. Понимаете, это высшая категория, похвалы, когда владыка рекомендует своим ученикам ознакомиться с журналом.
То есть фактически пастыри, российские пастыри, будущие, получают вот эти как бы энциклопедические в какой-то степени знания, да, через ваш журнал?
Да. Для меня это, понимаете, журнал потом и кровью добывается. И когда я читаю эти письма, я так, слава Богу, значит, я не напрасно трудился.
Огромное спасибо за журнал и успех Божеской помощи ангела-хранителя вам и журналу.
Спасибо вам, очень было приятно.